1921 год. Российский апокалипсис. Весна 1920 года не принесла дождей. Из-за аномальной жары посевной земля затвердела. Лето и осень тоже выдались засушливыми. Урожай был скудным. Малоснежная зима сменилась второй жаркой весной. Большую часть Советской России охватила самая сильная за 30 лет засуха, которая бушевала почти на всей территории Поволжья от Нижнего Новгорода на севере до Каспийского моря на юге и от Украины на западе до Уральских гор на востоке. Деревни голодали. Более сотни тысяч крестьян покинули дом в поисках пропитания. Россия оказалась на пороге катастрофы. Российскому крестьянству всегда жилось тяжело. И после отмены крепостного права в 1861 году жизнь крестьян легче не стала. В основном они влачили жалкое существование, с трудом обеспечивая себя пропитанием. Сельское хозяйство велось примитивными методами на слишком плотно заселенной территории, аналогии были высоки. В конце 1880-х годов российское государство начало масштабную программу индустриализации, финансировать которую предполагалось доходами от продажи зерна за границу. Фраза «не доедим, но вывезем» стала девизом, под которым царская Россия форсировала приближение к новым стандартам западной жизни. Налоговых инспекторов отправляли в деревни с наказом удвоить усилия, и крестьянам приходилось отдавать им еще большую долю пшеницы, ячменя и ржи. С 1881 по 1890 годы объемы среднегодового экспорта основных типов зерна выросли почти в два раза. На исходе лета 1891 года крестьяне собрали скудный урожай после опустошительной засухи. Исчерпав свои запасы продовольствия, они стали печь так называемый «голодный хлеб», смешивая небольшое количество муки с каким-либо съедобным заменителем, обычно с лебедой, которая при длительном употреблении приводит к серьезным болезням. В декабре, по оценке Министерства внутренних дел, в государственной поддержке нуждалось более 10 миллионов человек. Лев Толстой, «Совесть нации», привлекал внимание к масштабам голода и участвовал в организации помощи населению, тем самым сообщая миру правду о катастрофе. Среди прочих стран на помощь России пришла Америка. Из Миннесоты в Россию отправили целое судно зерна со Среднего Запада США. По прибытии в Балтийский порт Либавы в марте 1892 года корабль встретили ликованием и фейерверками. В итоге жители Миннесоты пожертвовали более 2,5 миллионов килограммов муки и продовольствия на сумму 26 тысяч долларов, чтобы победить голод на другом конце земного шара. Щедрость американцев увековечил великолепный художник-маринист Иван Айвазовский, написавший две картины, которые в 1893 году лично привез в США вместе с подарками от императора Александра III, присланными в знак признательности за помощь. Несколько десятилетий эти картины выставлялись в галерее Коркоран, пока их не увидела первая леди Жаклин Кеннеди, по просьбе которой их переместили в Белый дом. Российское правительство разработало собственную программу помощи населению, и на пике, несмотря на множество недостатков и препятствий, продовольствие по ней получали более миллиона человек. Государству помогло образованное общество. Видя страдания голодных масс, 27-летняя дворянка Анна Ульянова из волжского города Симбирска помогала снабжать нуждающихся продовольствием и лекарствами, как и многие другие представители ее сословия. Ее брат Владимир, однако, был исключением. Он не только отказывался помогать страждущим, но радовался голоду, считая, что он наконец уничтожит народную веру в Бога и царя. Он утверждал, что крестьян спасет революция, а не благотворительность. «Только в свержении царской монархии этого плота помещиков лежит выход к сколько-нибудь человеческой жизни, к избавлению от голодовок, от беспросветной нищеты». Владимир, прославившийся под революционным псевдонимом Ленин даже в молодости понимал взаимосвязь голода и власти. В 1921 году Россия страдала не только от засухи. Отсутствие дождей сыграло лишь вторичную роль в голоде. Гораздо важнее были долгие годы войны и революции. К концу 1916 года, по истечении 2 лет жестоких сражений на полях Первой мировой войны, в России возник зерновой дефицит. Крупные города сотрясали хлебные бунты. В феврале 1917 года забастовка фабричных работниц, протестовавших против высоких цен на хлеб и его недостатка в столичном Петрограде, привела к началу революции, которая в следующем месяце свергла царский режим. Продовольственный кризис и неспособность властей с ним справиться стали непосредственной причиной гибели 300-летней династии Романовых. В октябре, после свержения Временного правительства, стремясь к монополизации власти, большевики стали арестовывать и убивать своих политических оппонентов. Их действия привели к началу неописуемо жестокой гражданской войны, которая растянулась на несколько лет. Российскую территорию наводнили иностранцы, включая британцев, французов, американцев и японцев, которые сначала рассчитывали, что Россия не выйдет из войны против Германии, а затем стали оказывать номинальную поддержку Белой армии, сражавшейся против большевистской Красной. Еще сильнее ситуацию осложняла установленная британским Королевским флотом блокада Балтийского моря, которая на многие месяцы отрезала новое советское государство от Запада. Большевики с самого начала видели в хлебе ключ к своему выживанию. Они понимали, что если не решить продовольственную проблему, то революция захлебнется. Великий революционер и видный советский политик Лев Троцкий, который, среди прочего, возглавлял чрезвычайную комиссию по продовольствию и транспорту, в апреле 1918 года сказал на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета: «Наша партия за гражданскую войну. Гражданская война уперлась в хлеб. Да здравствует гражданская война». Основной тактикой захвата продовольствия было разжигание классовой борьбы в деревне. Большевики создали комитеты бедноты, комбеды, чтобы изымать зерно у зажиточных крестьян, так называемых кулаков, и передавать его государству. Часто состоявшие из людей, не имевших отношения к деревне, комбеды терроризировали и грабили местное население, производя аресты и всячески дестабилизировали сельскую жизнь в инициированной Лениным попытке уничтожить вековую и, по его мнению, отсталую крестьянскую культуру. Также была создана продовольственная армия или продармия, составленная в основном из безработных петроградских рабочих, которых отправили в деревню, чтобы распространять большевистскую идеологию и содействовать реквизиции хлеба. Лидер партии меньшевиков Федор Дан назвал это крестовым походом против крестьянства. Вовка Ульянов, однако, только начинал свою деятельность. В августе 1918 года он велел брать зажиточных крестьян в заложники и казнить при невыполнении реквизиционного плана. Он отправил коммунистам Пензы следующую телеграмму: «Восстание 5 властей кулачья должно привести к беспощадному подавлению. Образец надо дать. Первое. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб, назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме, сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков». Даже других большевиков ужасало такое отношение к крестьянам. 14 февраля 1922 года один шокированный советский корреспондент сообщил из Омска: «Злоупотребление реквизиционных отрядов достигли невообразимого уровня. Практикуется систематическое содержание арестованных крестьян в неотапливаемых амбарах, применяются порки, угрозы расстрелом. Не сдавших полностью налог, гонят связанными и босиком по главной улице деревни и затем запирают в холодный амбар. Избивают женщин вплоть до потери ими сознания, опускают их нагишом в выдолбленные в снегу ямы». В июне 1918 года Йоська Джугашвили по кликухе Сталин привел в Царицын два бронированных состава с 450 красноармейцами, чтобы изымать продовольствие для столицы. Его первые успехи показались Вовке Ульянову недостаточными. Считая, что Йоська проявил мягкость, он приказал ему быть беспощадным по отношению к врагам в охоте за продовольствием. «Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука», — ответил Йоська. «Мы не пощадим никого, а хлеб все же дадим». Нормы сдачи хлеба, установленные центральным правительством, неизменно росли. К 2020 году они выросли с 18 до 27 миллионов пудов. Крестьяне прозвали реквизиционную кампанию того года «железной метлой», поскольку она выметала из деревень почти все до последнего зернышка, оставляя их с пустыми руками. Местные власти не могли поверить своим глазам и отправляли московскому начальству доклады, в которых называли эти действия бессмысленными и бесплодными. Хотя война против белого движения фактически окончилась после победы над войсками генерала Петра Врангеля в конце 2020 года, кампания против крестьянства не прекращалась. Крестьяне реагировали на жестокую политику большевиков самыми разными способами. Они прятали хлеб под полом, в колодцах, на соломенных крышах, за фальшивыми стенами и во всевозможных тайниках и избах. Вскоре бойцы продармии раскусили уловки крестьян и принялись с утроенной силой искать запасы, невзирая на причиняемый ущерб. Также крестьяне сокращали площади обрабатываемых земель, выращивая лишь абсолютный минимум, необходимый им самим для выживания, и тем самым отказываясь отдавать государству излишки. С 17 по 21 год перестала обрабатываться треть пахотной земли в основных сельскохозяйственных регионах России. Урожай 2020 года оказался почти в два раза меньше урожая 2013 года. Некоторые крестьяне давали властям отпор. Первые восстания против реквизиции зерна вспыхнули летом 2018 года, и со временем они лишь разгорались. Летом 2020 года волнения переросли в настоящую войну, когда бывший заводской рабочий и школьный учитель Александр Антонов организовал партизанскую армию Тамбовского края, численность которой в итоге достигла примерно 50 тысяч человек с учетом множества дезертиров из Красной армии. Крестьянская армия Антонова вышла из Тамбова и вскоре вошла в Нижнее Поволжье, Самару, Саратов, Царицын и Астрахань, и даже Западную Сибирь. «Бандитские выступления охватили всю губернию», – телеграфировали в Москву испуганные большевистские лидеры Саратова. «Все запасы зерна, 3 миллиона пудов, на государственных складах захвачены крестьянами. Они отлично вооружены благодаря дезертирам, давшим им оружие. Надежные части Красной армии рассеяны». Огонь восстания разгорался все сильнее, а советское правительство теряло контроль над новыми и новыми территориями. К концу 2020 года в чрезвычайной комиссии ЧК, дальней предшественнице КГБ, признали, что вся страна, за исключением районов Москвы, Петрограда и Русского Севера, охвачена волнениями. В начале 2021 года ситуация усугубилась. Председатель ЧК Самарской губернии писал своим московским начальникам совершенно секретно меморандуме. «Отношение масс к коммунистам и к власти враждебное. Свирепствует холера и цинга. Дезертирство гарнизона увеличивается». Вовка Ульянов был вне себя. «Крестьянская война», — отмечал он, обращаясь к сподвижникам, — «более опасно, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые». Иными словами, судьба советского государства оказалась в руках мятежных крестьян. И крестьянами дело не ограничивалось. В городах большевики также начали терять поддержку рабочих солдат, которые еще недавно были их самыми преданными сторонниками. В январе 2021 года в ряде городов на треть сократили норму выдачи хлеба. Рассерженные и голодные петроградские рабочие вышли на забастовку. Демонстрации быстро переросли в бунты. На восстановление порядка были брошены отряды ЧК. В конце февраля 2021 года в городе ввели военное положение. Месяц спустя матросы Кронштадта восстали против диктатуры коммунистов, утверждая, что руководители страны хуже царя Николая, и призывая к собственной третьей революции. Вовка Ульянов обеспечивал подавление бунта. Более 2000 человек были приговорены к смертной казни, более 6000 отправлены в тюрьму. Чтобы спасти режим, на 10-м съезде партии в марте Вовка объявил о стратегическом отступлении от экстремистской политики прошлого. На смену военному коммунизму первого этапа революции пришла новая экономическая политика – НЭП, которая стала уступкой капитализму и рыночным силам и санкционировала владение частной собственностью, введение розничной торговли и организацию мелкой промышленности. Но главное, НЭП положила конец продовольственной реквизиции, заменив ее продовольственным налогом, который выплачивался зерном или другой сельскохозяйственной продукцией. Теперь крестьяне точно знали, сколько именно продуктов они должны отдать государству, а это давало им стимул выращивать как можно больше и оставлять излишки себе. Тем временем война с армией Антонова продолжалась и летом 21 года. 100-тысячная армия генерала Михаила Тухачевского при поддержке тяжелой артиллерии и авиации начала безжалостную кампанию против тех, кого государство называло бандитами. Солдатам было приказано без предупреждения стрелять в любого, кто откажется назвать свое имя. За укрывательство «бандитов» в кавычках целым семьям грозили арест и высылка за пределы губернии. Их собственность отходила государству, а старших сыновей казнили без суда. Армия Тухачевского захватывала в плен тысячи человек, которых переправляли в концентрационные лагеря. К августу в 10 лагерях в одной только Тамбовской губернии содержалось более 13 тысяч заключенных. Тухачевский приказал задушить врага. «Леса, где прячутся бандиты», — писал он, — «очистить ядовитыми и удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось». В конце концов, Красная Армия взяла ситуацию под контроль. Хотя Антонова поймали и убили лишь в июне 22 года, остальных повстанцев уничтожили уже к осени 21-го. Но большевики одолели одного врага, только чтобы встретиться с новым, гораздо более серьезным. По количеству жертв голод 21 года стал самым страшным в европейской истории. По оценкам советского правительства, на пороге смерти оказалось около 30 миллионов человек. Уступки крестьянам, сделанные в марте на съезде партии, уже не могли изменить ситуации. Если будет урожай, тогда все поголодают немножко и государство будет спасено. Либо, если не сумеем взять у людей, которые не в состоянии наесться досыта, государство погибнет, сказал Вовка Ульянов. Два засушливых года, несколько лет войны и бессмысленной жестокости, было очевидно, что теперь уже никакой урожай не сможет прокормить голодную Россию. Правительство получало доклады об обострении кризиса с начала 21 года. В одном январском рапорте ЧК описывался голод в Тамбовской губернии, который связывался с разгулом реквизиции 20-го года. Количество беженцев, которые спасались от голода в Поволжье, стало слишком велико, чтобы их не замечать. И все же правительство не обращало на них внимания. Любые официальные сообщения о голоде были под запретом до 2 июля 21-го года, когда на последней полосе газеты «Правда» напечатали заметку, которая открывалась словами: «В этом году урожай зерновых обещает быть ниже среднего уровня 10 последних лет». Далее сообщалось о наличии проблемы продовольствия на фронте земледелия. Что это, как не пример орловского языка? 10 дней спустя в «Правде» вышла более полная и правдивая заметка, где голод назвали общероссийским бедствием, которое отразится на всей хозяйственной и политической жизни страны. Читателям в зоне голода велели оставаться на местах, не пополнять переселенческую волну и не поддаваться панике и слухам об очень большой опасности для страны. В «Правде» отмечали, что буржуазный Запад знает о голоде, но советовали не надеяться на капиталистических хищников, которые не только будут рады увидеть, как голодает рабочий российский народ, но и Тут эти страдания возможностью для организации контрреволюции, направленной на свержение советского правительства. Ранее, в том же месяце, Запад действительно проинформировали о катастрофе в двух воззваниях о помощи. Одно патриарх Русской Православной Церкви Тихон адресовал Папе Римскому, архиепископу Кентерберийскому и другим мировым религиозным лидерам. Другое составил писатель Максим Горький. Судя по всему, идея принадлежала не самому Горькому, который не слишком жаловал крестьянство. Через год он даже опубликовал статью о русском крестьянстве, в которой описал полудиких, глупых, тяжелых людей русских сел и деревень и выразил надежду, что они вымрут, и им на смену придет новое племя грамотных, разумных и бодрых людей. Друзья писателя убедили его воспользоваться своим авторитетом и предложить Кремлю обратиться с воззванием к миру. Похоже, Вовку Ульянова уговаривать не пришлось. К обращению ко всем честным людям от 13 июля Горький написал: «Страну Льва Толстого, Достоевского, Менделеева, Павлова, Мусоргского, Глинки и других дорогих всему миру людей ждут грозные дни. Бедствие России дает представителям гуманности блестящий случай доказать жизненность их идей. Я прошу всех европейцев и американцев помочь русскому народу со всей возможной быстротой. Дайте ему хлеб и медикаменты». Он упомянул о беспрецедентной засухе, которая бушевала в стране, но ничего не сказал о капиталистических хищниках и контрреволюционерах. Сначала Горький отправил свое воззвание знаменитому норвежскому исследователю, ученому и гуманисту Фритьофу Нансену. Но Нансен ответил, что русским лучше обратиться к американцам, поскольку только они обладают необходимыми ресурсами, чтобы прийти на помощь стране. 22 июля 2021 года копия воззвания Горького, опубликованная в американской прессе, оказалась на столе Герберта Гувера, министра торговли США. Прочитав ее, Гувер понял, что делать.